свободам.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Во второй части радиожурнала мы встретимся со швейцарским режиссером Антуаном Катином. Он расскажет о двух документальных фильмах, которые снимает в России. А откроет выпуск «Поверх барьеров» разговор с создателями книжной серии «Библиотека московского концептуализма». Библиотека не издательство в традиционном смысле. Тексты готовят к печати сами авторы. Уже вышло 20 томов, материалы из архивов Московской концептуальной школы и новые работы. Один из томов библиотеки – книга Юлии Кисиной «Общество мертвых художников», протоколы спиритических сеансов, участники которых беседовали с великими художниками от Ильи Репина до Марселя Дюшана. В радиожурнале «Поверх барьеров» Юлия Кисина расскажет о художественном концептуализме и представит создателей библиотеки.
Официально концептуализм возник в американском искусстве в 60-е и в 70-е годы. У этого изма были предшественники. Чтобы совсем упростить пояснение, я назвала их отцом, сыном и святым духом художественного авангарда. Конечно, святым духом концептуализма был греческий философ Платон. Он объяснял, что истинным бытием является мир идей. Идеи – абстрактные сущности вещей. Они существуют независимо от этих вещей, а их место находится в высших сферах. Идея – это причина и источник реальности. Идеи неизменны и вечны, а вещи изменчивы, приходящие, гниющие, умирающие и так далее. Каждой вещи или явлению предшествует идея. Так существует, например, кошка и ее идея. Ведь кошек может быть много, они разноцветные и умирают. А понятие «кошка» остается. То же самое относится к окружающим нас явлениям и бытовым предметам, к прекрасному и ужасному, к столу и к стулу. Спустя множество столетий после Платона появился бог-отец современного искусства Марсель Дюшан. Он-то и стал впервые выставлять на выставках не произведения искусства, а сами идеи. Американский художник Йозеф Кошут, будучи уже не святым духом и не отцом, а сыном современного искусства, размышляя об эстетике, отнес традиционное искусство к скучной декорации и отказал ему в каком-либо смысле, а главное – в философском и этическом. Художник Йозеф Кошут обратился к смыслу существования предмета, и он сформулировал это так. «Быть художником значит вопрошать о природе искусства». Таким образом и возникло умное аналитическое искусство. И эта удивительно увлекательная практика распространилась не только на изобразительное искусство, но на музыку, например, в лице Джона Кейджа, на литературу в лице Владимира Сорокина, на театр, который постепенно стал превращаться в перформанс, и даже на балет. Но вернемся к московскому концептуализму. Плоть от плоти художественного авангарда и Советского Союза наш родимый концептуализм возник в 70-е годы. Философ Борис Гройс назвал его романтическим, а художник Илья Кабаков пояснил: художник начинает мазать не по холсту, а по зрителю. Тем самым он повторил идею Дюшана о том, что само искусство возникает не в произведении, а в его восприятии. Попросту искусство – это то, что между, то есть это взаимоотношение произведения и зрителя. И в американском, и в московском концептуализме вместо готовых картин и скульптур стали создаваться схемы, документы, инструкции и тексты с интерпретациями. Но в отличие от довольно сухого западного концептуализма, московская школа стала необычайно эмоциональной, веселой, ироничной и даже абсурдной, и во многом была обращена к той повседневной жизни, которой жил тогда великий советский народ. В искусстве московского концептуализма возникла своя эстетика и даже свой сленг, который был издан в виде специального словаря. Приведу самые понятные примеры. «Влипаро» от слова «влипать» – погружение в контекст. Гнилые тексты – тексты, не способные засохнуть во временном пространстве. Гнойное – состояние метафизического хаоса. Гнилые буратино – население миров и сфер непостоянства. Зайчики и ежики – высшие онтологические и культурные иконы детских текстов и иллюстраций. Инспираторы – инспирирующие объекты и процессы. Клава – сокращенное наименование клуба авангардистов. Колобок – образ того, кто не хочет быть опознанным, названным, прикрепленным к какой-то определенной роли, к какому-то месту, ускользающей. Художественная невменяемость – поведение художника, не рефлектирующего по поводу конкретной культурно-исторической ситуации. Раньше тексты художников и поэтов-концептуалистов, таких как Андрей Монастырский, Илья Кабаков, Дмитрий Пригов, Елена Елагина и Игорь Макаревич, Виктор Пивоваров и других, разрозненно публиковались в книгах, каталогах выставок, в журналах или дружно пылились в архивах. Злопыхатели стали судачить о преждевременной смерти московского концептуализма, о вечном его забвении и о гробовой доске. И тут произошло настоящее чудо. Несколько лет назад в Москву из Вологды добрым ветром занесло совершенно необыкновенного человека по имени Герман Титов, который, будучи бизнесменом, является настоящим интеллектуалом, да еще и просто во всех отношениях человеком талантливым и восприимчивым к такой темной материи, как концептуализм. Это текст Андрея Монастырского, например, из его поэтического сборника. Вот одно из вошедших в него стихотворений.
Лес таит в себе товарища, заблудившегося товарища. Река таит в себе товарища, захлебнувшегося товарища. Снег таит в себе товарища, замерзшего товарища. Смерть таит в себе товарища, умершего товарища.
А это текст Кабакова, которым начинается книга.
Сборник «В нашем ЖЭКе» был сделан в 1981 году. В это время меня очень привлекала тема мусора. Мусора как одной из основных метафор тогдашней нашей жизни. Одновременно, наверное, по той же причине я занимался изготовлением архива ненужных вещей, который выглядел как собрание папок, коробок, ящиков, куда я подкладывал всевозможную бумажную чепуху, которая ежедневно сыпалась на меня в виде квитанций, записок, справок и прочего. Наполнив очередную папку и прошив ее веревочкой, я надписывал сверху «Книга жизни», том 12, и приступал к следующей. При этом, надо сказать, я чувствовал себя как бы работником какого-то учреждения, которому положено в срок сдать отчет за проделанную весьма ответственную работу.
Была сделана замечательная книга «Архив группы «Мухомор», куда вошли рисунки, стихи и манифесты художников Константина Звездочетова, Свена Гундлаха, братьев Мироненко и других советских дадаистов. Вот манифест из их золотого диска.
Вообще-то, честно говоря, мы против фашистствующего сезонизма и декаденствующего сюрреализма. Они ненавидят империализм, фашизм и неоколониализм, несправедливость и половые извращения в мировом масштабе. Они любят женщин, животных и детей, стариков и стихи Лермонтова. По ночам они рыдают от несчастной любви и моральной неудовлетворенности. Только не задавайте вопроса «зачем?».
Говорит Радио Свобода, гости радиожурнала «Поверх барьеров», создатели книжной серии «Библиотека московского концептуализма».
Издатель библиотеки московского концептуализма живет и издает книги в Вологде. В Берлине нам удалось побеседовать о библиотеке с Германом Титовым и с художником Вадимом Захаровым об этом необычном явлении и событии. Называйте, как хотите. Я спросила художника Вадима Захарова о библиотеке московского концептуализма и о его совместном проекте с Андреем Монастырским и Юрием Лейдерманом.
Первая книга, собственно, с чего началась библиотека, это книга группы «Капитон». В нее вошли, значит, Андрей Монастырский, Юрий Лейдерман и я. Были публикации, скажем, в «Адмаргином» издалась первая книжка «Поездки за город». То, что сделал Герман, собственно, это уникальная идея и уникальное решение для данного периода издать полностью все книги на концептуальную тему, и даже больше. И никто до него даже не представлял такой проект. Собственно, это действительно сама идея замечательная, и она оказалась осуществима. Вот эта вот связка, которая бывает очень редко в России, от идеи до реализации, вот она блестяще просто реализована. Это действительно очень здорово. И, что очень важно, насколько я знаю, у Германа еще планов еще на серию изданий, по-моему, книг на 5, на 6, если не больше. Я не помню, как возникло, собственно, этот разговор по поводу самой библиотеки. Я помню, мы говорили и троем, и с Андреем, и Герман говорил с Андреем только. Почему возникла вот первая книга «Капитон»? Ну, просто мы в это время работали очень активно. Был какой-то период такое возвращение нас троих как бы вот к истокам, что ли, концептуализма, доперестроечное время и состояние. И для нас было важно заново как бы проанализировать то, что было сделано, и попытаться как бы притянуть, возможно, в наш 2008 год какое-то состояние свободы, что ли, творчества, да, если так можно сказать, в нулевые годы. И нам показалось, что это было осуществимо, по крайней мере, на короткий период, там, по-моему, полтора года существовала эта группа. Потом была она названа «Корбюзье», и были сделаны, по-моему, 4 или 5 работ еще, и на этом закончилось.
Я спросила Германа Титова о его любимых книгах в библиотеке.
Книжка, одна из важнейших, это поэзия Всеволода Некрасова. Книжка, которая делалась тяжело, долго, там, 2,5 года. Ну, наконец, звезды встали так, что она сделана. 700 страниц. Поэзия Некрасова конца 50-х до, по-моему, 86-го года. Затевалась она как первая книжка двухтомника и книги прозы. Ну, вряд ли это получится. И вторая книга, которая находится тоже сейчас в производстве, это первая книга в ряду переводных книжек. Это книжка Джона Кейджа «Тишина». Поскольку этот год кейджевский год, столетие просвещенной общественности отмечается. 60 лет со дня исполнения 4.33 я как бы вот решил сделать книжку, и тоже довольно долго, мучительно, с проблемами. Но вот сейчас работа над ней тоже заканчивается. Я думаю, что к сентябрю, максимум там, к октябрю она будет. Моя любимая книжка, наверное, это все-таки книжка Андрея Монастырского. Эстетические исследования и материал, который в этой книжке есть, к нему мы пришли с самого начала. То есть идея самой библиотеки была рождена в диалоге с Андреем. У меня было настроение сделать книжку «Каширское шоссе», которая, на мой взгляд, является блистательной совершенно вещью, вещью недооцененной, одной из лучших книг вообще 20 века, написанных на русском языке. Да? Но в силу разных причин она не была первой, она была третьей. Вот эта книжка, попавшая в том эстетических исследований, мне очень нравится, очень дорога.
Есть малая и большая серия. Они же, наверное, как-то идеологически тоже отличаются, а не только размером.
Они отличаются, да, идеологически. Есть еще и третья серия, средняя, такая форма альманаха. О ней позже скажу, но о малой серии. Малая серия – это, как правило, такой поэтический ряд. Вещи, которые должны быть обязательным образом изданы, но не тянут на такой размер. Ну, такой инкунабл, такой самодостаточной большой книги, и которую не объединить с другими, да, поэтому как бы вот родился формат малой серии, она по размеру ровно в два раза меньше геометрически, чем большая серия.
А что вот средняя серия?
Средняя серия – это альманах под названием «ХДК». Самые разные варианты есть. Мне больше всего нравится Хармс Дюшан Кант. Почему Кант, не знаю. Может быть, Кейдж, кому-то Кант, кому-то Хладокомбинат нравится и так далее. ХДК – такой альманах, который тоже вынужденно пришлось сделать, потому что есть формы, не тянущие ни на большую серию, ни на малую серию. Тексты важные, но не основные. Ну, для некоторых художников и основные. Например, в первом номере был опубликован дневник Борисова Игоря Макаревича, да, то есть для него это как бы центральный текст про деревянного человека Борисова. Биография Борисова, написанная Игорем Макаревичем, она является, так сказать, основной для творчества Игоря и Елены Елагина в какой-то степени, потому что там и «Жизнь в снегу», например, инсталляция, она сделана по материалам как раз вот дневника Борисова. Потом как бы в альманахе мы даем слово критикам. Пока, правда, ни один критик не осмелился ничего нам предложить, поскольку московский концептуализм – штука самопрезентуемая. Критики все как-то так пасуют перед этой всей историей. Да, ну и отличие третьего формата, вот этой средней серии от всех других форматов малого и большого, то, что там есть редколлегия. Я предложил художникам принять участие еще в организационной работе. Кто-то согласился, кто-то отказался, но на данный момент редколлегия согласована, существует, и я разделяю безответственность за проделанную работу еще вот с рядом людей. Темы самые разные. То есть вот первая, она оказалась такая бестемная, да, она была просто структурирована там на 4 раздела книжка. А вторая, вот она получается постмухоморская, то есть там будут тексты Свена Гундлаха, ну вообще как бы тексты, касающиеся деятельности группы «Мухомор» после ее развала.
В библиотеке вышла также книга «Пастор». В ней представлены избранные материалы журнала «Пастор». издаваемого художником и архивистом Московской концептуальной школы Вадимом Захаровым с 1992 по 2001 год. Журнал выходил весьма ограниченным тиражом и представлял собой тематические номера, всесторонне освещающие вопросы истории, теории и практики московского концептуализма.
Где-то в 91 году, когда я приехал первый раз на Запад и начал здесь временно жить, для меня было важно привнести свой контекст, контекст Московской концептуальной школы, в то место, где я находился. Это была основная задача, потому что в основном проблемы художников, уезжающих или живущих на Западе, именно в этом. Потери своего личного контекста, который существовал в твоей родной стране и который полностью утерян. Для меня как бы были две важные вещи, собственно, с чего я начал здесь работать на Западе. Это издание журнала «Пастор». Это издание традиционно для Московской концептуальной школы. Были изданы сборники «Мани», папки «Мани». То есть некие коллективные издания.
«Мани» просто расшифрует.
«Мани» – да, это Московский архив нового искусства, аббревиатура. И «Пастор», собственно, это являлось некой идеей издания, которая начиналась уже на Западе, на другой территории. Но для меня было важно, опять-таки, иметь точку уже абсолютно не московской территории, которая бы содержала всю суть, собственно, контекст того периода, который был до перестройки. И в какой-то мере это издание коррелирует с журналом «АЯ». Они абсолютно разные, но здесь инициатива художника и журнал «АЯ» Игорь Шелковский издавал с конца 79-го года. Поэтому, в принципе, я чувствую некую связь этих двух журналов, хотя, в принципе, это достаточно разные журналы. Такие Игорь печатал это на хороших машинах, я это печатал все в копи-шопах, и практически эти обложки я клеил вручную. И тираж был гораздо меньше. Но, опять-таки, это было ближе все-таки вот к папкам «Мани» и сборникам «Мани». Да? И там были практически все авторы московской сцены. Не только концептуальные. Например, там шестидесятники были. Некоторые журналы я сделал совместно там, с Юрием Альбертом. Было издано 8 номеров. Опять-таки, как ни странно, журнал «АЯ» тоже был издан 8 номеров. 7 номеров плюс один литературный. И на этом закончилось. Это магическая цифра 8 почему-то. Но некоторые номера, по-моему, 5, 6 или 7, я делал совместно с Пашей Пепперштейном и Андреем Монастырским, один с Юрием Альбертом. И вот Юра как раз, идея была очень простая, мне показалась даже примитивной. Звучит она так, как я стал художником. Ну, как бы для концептуальной сцены это слишком банальная тема. А номер получился замечательный. Потому что многие из стариков дали интервью и написали какие-то тексты. И это было очень здорово, интересно. И сразу наполнило все издание какой-то глубиной. И где-то, по-моему, в конце 90-х, нет, в начале нулевых, я обратился в Адмаргином с просьбой сделать сборник. И первая реакция была очень хорошая, положительная. Но потом как-то все это не склеилось, не получилось. И, в принципе, материал был собран, ну, как-то так приблизительно, да? И он отлеживался. И как раз вот подоспел очень вовремя Герман, и можно было осуществить этот проект. И я сказал, что это, в принципе, не мои работы. Я выступал как редактор, как составитель. Но это тоже охватывает именно период начала 90-х и где-то, по-моему, 2002-й, по-моему, последний год. Это вот момент уезда, что ли, из жизни московских художников на Западе. Вот это освоение западной территории, что происходило. И вот это, конечно, период трансформации, что ли, и идей. Ну, очень много было в это время освоено разных пространств московскими художниками. И каким-то образом это все было отражено в этих текстах, и в фотографиях, и в работах. Потому что, например, тоже Андрей Монастырский начал делать какие-то акции уже на Западе. Это тоже отражалось в журнале. Плюс какие-то выставки, которые были сделаны, то есть какие-то, много было выставок сделано, особенно в Германии. Все это каким-то образом отражалось в этом издании, и это было важно, потому что это все-таки продолжало московскую линию. К сожалению, это было только на русском языке. Но для меня это была некая традиция, которая с этим журналом окончилась. Больше таких изданий не будет.
С одной стороны, эта история с концептуализмом завершена в какой-то степени, как раз потому, что многие уехали, кто-то там вообще выпал. И сама по себе библиотека – это в каком-то смысле подведение итогов.
А с другой стороны, наоборот, она там продолжается, какие-то вещи новые включаются, и какие-то книги публикуются, скажем, даже там в образовательных целях, как сейчас будет Кейдж публиковаться. Вот как вы это видите? Это действительно такое как бы завершение в каком-то смысле? То есть это такая скорее архивная вещь, или это все-таки живая история?
Я надеюсь, что это живая история, ведь я совершенно не рассматриваю, так сказать, издание библиотеки как... Там конец московского концептуализма. Нет, конечно, конца я не вижу. Вот мы с Вадиком, конечно, расходимся. Да, то есть вот процитирую Андрея Викторовича Монастырского, что концептуализм не может умереть, это же не человек. Поэтому, конечно, нет. Когда я думал об этом, я думал, что это один из этапов, то есть одна из форм комментария к существующей ситуации. Конечно, не конец. И тому пример, как бы, первая книга, что это не конец. И потом есть идеи в рамках и альманаха, и отдельные книги. Вот, например, мы создали группу «Гости», куда входят молодые ребята. И вот мы записывали свои разговоры, и я надеюсь, что из этого получится книжка.
А почему «Гости»? В гостях?
В гостях друг у друга. То есть вот первая встреча прошла.
А вот эта вот идея с Кейджем, как вот эта линия продолжится, да?
Да. Здесь, конечно, я абсолютно против тезиса о том, что это просветительская идея. Какая не просветительская? Просто Кейдж был одним из авторов, одним из художников, которые очень важны, да, были для существования, создания вот этого, так сказать, контекста и всей истории московского концептуализма наравне там с Дюшаном и, ну, как такое классическое западное влияние, да, и известно, например, там история с письмом Кейджа, которое КД в самом раннем составе, еще, по-моему, году 70, ну, какие-то ранние 70-е написали, и Кейдж получил это письмо, прочел и направил ответ. Андрей получил ответ Кейджа, мама увидела письмо с иностранным штемпелем, разорвала, выбросила.
Андрей Монастырский, надо добавить.
Да, выбросила, и Андрей Монастырский в ужасе побежал. Нашел это разорванное письмо, склеил, и сейчас оно является такой реликвией. Значительное количество работ, коллективных действий пронизано просто эстетикой Кейджа.
А Дюшана издадите?
Я бы очень хотел сделать, конечно, книжку Дюшана, но я за 2 года пытаюсь получить права. Довольно сложная эта история находится в одном из французских издательств. Они как-то не очень расторопны в этом вопросе.
Занимаясь искусством и бизнесом и успевая изучать все значительные события художественного мира, Герман Титов проделывает академическую работу целого НИИ искусствознания. Более того, в 2011 году Герман Титов получил премию инновации в номинации «За поддержку современного искусства России». А самое главное, книги, которые он издает, может купить и прочитать каждый.
Добавлю, что книги, о которых рассказывала Юлия Кисина, можно не только приобрести, но и бесплатно посмотреть на веб-сайте «Московский концептуализм». Сразу после сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» мы встретимся с живущим в России швейцарским режиссером-документалистом Антуаном Катиным.
В Москве 20.